В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш умный парень Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Давайте начнем с того, что сказал Петер Стана, представитель внешнеполитической службы Европейского Союза, когда произошел прорыв в Курскую область страны ВСУ. Естественно, пресса стала просить комментариев у представителей Белого дома. Там сказали, ну, мы сейчас выясняем. Кто-то сказал, что представители ВСУ не берут трубку, поэтому мы не можем ничего узнать. Не знаю.
Занято слишком.
Да. Евросоюз, Петер Стана говорит, не будет отказываться от поддержки Украины из-за того, что она атаковала Курскую область. Он сказал, что позиция Брюсселя по конфликту в связи с событиями в российском регионе не изменилась по сравнению с той, какой Союз придерживался с февраля 2022 года. Это полная поддержка Украины в ее законной самообороне против агрессии. И наша поддержка включает в себя политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь. В этом ничего не меняется, подчеркивает Стана. Странным образом, европейцы периодически говорили, что вот мы поставляем оружие, но настаиваем, что это только для самообороны Украины. Значит, Украина должна там вернуть свои территории, вот мы их поддерживаем тоже в этом праве. Но мы их всячески призываем там не бить по территории России, ничего не делать. А потом, когда вот случается то, что случается, говорят, ну, вообще-то мы и не были против.
Ну, призывают якобы не бить по российской территории, но мы все прекрасно видим, что и Шебекин, и Белгород обстреливают и чешскими РСЗО, и другим оружием, именно поставленным странами НАТО. Ну, либо Петер Стана не знает, где находится Курская область и к какому государству она относится, либо это уже, ну, такой крайняя степень политического цинизма. Потому что те бригады ВСУ, которые вторглись на территорию России, они обстреливали монастыри, храмы, больницы, дома, жилые дома.
Разбрасывали мины, чтобы люди не могли эвакуироваться. Территорию,
обстреливали эвакуирующихся мирных жителей на машинах. Украинские ДРГ, захватив несколько экипажей скорой помощи российских, перемещались на них, соответственно, и прикрываясь Красным Крестом.
Врачи расстреливали.
Расстреливали были, врачей. Да. Ну, вы знаете, так даже, извините меня, наверное, Хамас в секторе Газа не всегда ведет настолько открыто, нарушая все нормы международного права и международных конвенций, как это делает сейчас украинские боевики. То есть, фактически, это акт террористической атаки. Соответственно, по прицелам ВСУ может оказаться Курская АЭС, потому что расстояние позволяет тем же АТАКМС или Хаймарсам достать российские ядерные объекты. А это уже будет акт ядерного терроризма. И вот на это Украина получает зеленый свет от Евросоюза.
Потому что что? Европейский Союз... Как это хорошо, вот за этой фразой, прикрываясь вот этой фразой, что Украина, там мы поддерживаем Украину в самообороне, они же понимают, что все-таки международные документы существуют, их пока на площади публично не сожгли, международные юридические, я имею в виду, документы, определение того, что происходит, есть во многих международных тоже актах.
Конечно.
И, соответственно, доктрина Российской Федерации, которая тоже существует, они смотрят, кто кого, что ли, здесь или что, или как Россия может ответить?
На мой взгляд, задача европейских бюрократов и американцев, которые европейцами фактически манипулируют как марионетками, заключается в максимальной степени эскалации напряженности и максимальном провоцировании России на предельно жесткий ответ. Уже раздаются призывы ударить тактическим ядерным по скоплениям украинских резервов в Сумской области, либо позбивать американские спутники разведывательные, которые передают всю информацию ВСУ о перемещениях и дислокациях российской армии, мирного населения и так далее.
А скорее всего, кстати, ну, во-первых, мне не очень, честно говоря, импонирует в последнее время, когда вот говорят, ну, это они провоцируют. Но это они намеренно эскалируют. Но это как бы сохраняется вот это вот, что ты мне, тогда я тебе. Может быть, мы заведомо не совсем правильно рассматриваем логику там, тех же самых европейцев.
Взгляд, мы и слишком, может быть, как-то подсознательно оказались в парадигме, навязываемой нам противником. Посмотрите, как действовали те же штаты в Югославии, в Ливии. Они сначала уничтожали все коммуникации, затем систему ПВО, и затем уже методично уничтожали командные пункты, скопления техники и так далее. До сих пор функционируют мосты через Днепр, ЖД-переходы на границе с Румынией, с Польшей. Украинская авиация отсиживается на румынских аэродромах, все это прекрасно знают. Но вот что мешает нам сейчас долбануть, например, по всем транспортным узлам, по всем ЖД-станциям в Сумской, в Киевской, в Полтавской области, чтобы банально исключить подвоз резервов для тех же вклинившихся в ВСУ. Почему это не делается, я не понимаю.
Аспект, связанный с энергетикой. Вот здесь какой-то можно разрез увидеть? Ну, потому что про Суджу говорит, газомерительная станция.
Конечно. Здесь, на мой взгляд, цель выбрана не случайно. Безусловно, натовцы передавали Украине детальную информацию о концентрации российских сил, нашли слабое место. Суджа – это контрольно-измерительная станция для единственного функционирующего трубопровода, который качает до сих пор российский газ через территорию Украины в Восточную Европу. В частности, в Венгрию, в Словакию, в Австрию. По факту отключения, а ничто не мешает ВСУшникам сейчас просто взорвать эту станцию. Ну, равно как и любой участок газопровода на своей территории. Тем самым будет полностью блокирована поставка газа в Европу. Да, Венгрия может получать обходным путем через турецкий поток. А вот Австрия и Словакия будут вынуждены уже либо диверсифицировать поставки,
СПХГ
либо
брать.
Да, отбирать свои из хранилищ, которые уже заготовлены на отопительный сезон, а зима близко, соответственно, либо покупать из того же турецкого потока, но уже по другой цене. То есть здесь сразу удар, окончательное отсечение Европы от России в плане поставок энергоресурсов и окончательная, скажем так, окончательная посадка Европы на голодный паёк. Деиндустриализация европейских стран, она становится все более очевидной, и получается, что задача американцев – это полностью уничтожить экономическую и политическую субъектность Европы, проложить кровавый водораздел между украинцами и русскими, что им это удалось сделать, причем начало были положены еще в 50-е годы 20 века, и, соответственно, и самим сохранить свое положение мирового гегемона.
Иван Стародубцев, эксперт по Турции, правда, но он все равно у себя по поводу того, что вокруг Суджи происходит, задался определенным вопросом. Он говорит, важно понимать, а сопротивляется ли Европа остановке транзита российского газа через Украину, потому что целеполагание со стороны американцев понятно, разорвать экономические связи, лишить газа, полностью подсадить на свой. Другой подсюжет есть: Австрия нейтральная страна, принципиально придерживающаяся нейтралитета, Словакия и Венгрия страны, которые, ну, слабые, но фронту формируют, поэтому их надо наказать. У венгров вариант это турецкого потока, а у словаков нет. И вот, возвращаясь к вопросу вашего коллеги, сопротивляется ли Европа остановке транзита российского газа через Украину?
Ну, слабые голоса раздавались все это время, но голос Словакии, он практически не слышен. Орбан за счет своей политической харизмы, за счет того, что Венгрия сейчас председательствует в ЕС, у него как бы голос его более слышим. Да, в совокупности это, можно сказать, что вот эти три государства формируют такую антибрюссельскую фронту. Пока что в энергетическом плане, не в плане там политического какого-то диалога с Россией, хотя в Австрии тоже есть разнонаправленные векторы. Австрию пытаются сейчас затащить, в том числе и в участие в НАТО, пускай не как страны полноценного члена, но как участника, например, предоставить транзит военной техники по своей территории. Поэтому здесь процессы крайне, я бы сказал, сложные, но вот такого единого фронта, даже этих трех государств, пока что особо не наблюдается.
Владимир говорит, самое ироничное, что каждый раз, когда в эфирах наших СМИ звучат тезисы о том, что враг немощен и вот-вот будет умолять о пощаде, нам дают очередную пощечину, руководство бы представить вторую щеку, воюем с НАТО, да, перед всем блоком не выставляли бы в открытом бою, говорит Владимир. Вот так, кстати, информационная кампания, которая со стороны западных государств звучала, вот эти вот постоянные, у меня вызывало всегда подозрение, когда то одна страна скажет, а вот мы такую формулу предлагаем, то другая страна предлагает, то какие-то эксперты в западных медиа говорят, что вот Зеленский уже, он уже узурпатор, это прекрасно понимают в Вашингтоне, и вопрос, каким образом договариваться с русскими, и уже вроде бы он даже свою позицию должен смягчить, и сам он как будто бы намекал на это. Вот это действительно все информационный какой-то шум, информационная пена, завеса определенного рода? Или действительно мы понимаем, что есть как бы лагерь тех, кто говорит, все, пора заканчивать, надо там, не знаю, замораживать как минимум, а есть другая сторона, которая действует абсолютно параллельно, и этим можно объяснить, ну, как будто бы некое зависание со стороны там, США и Европы по поводу реакции на произошедшее в Курской области.
Безусловно, есть определенные политические круги в Европе, которым не нравится дальнейшая эскалация, и которые всерьез опасаются, что это может перекинуться и непосредственно уже на территорию европейских государств. Ну, предположим, сценарий превращения остатков Украины в некий Афганистан либо Сомали. Но восточноевропейским странам точно не поздоровится. Это и наркотрафик, это трафик и оружие, это и миграция, незаконная торговля людьми.
Всё вспомним, это пойдёт... что после Югославии было.
Косово то превратилось в крупнейшую наркобазу Европы и база черных трансплантологов. Но Косово это вот такой вот маленький-маленький клочочек на территории Балкан. А Украина даже в нынешних реалиях это все равно огромная черная дыра, которая сейчас засасывает финансы и вооружение, но рано или поздно она извергнет то, что в нее такими усилениями закачивали. Поэтому, безусловно, и опасения и Фица, и Орбана, и австрийского руководства, они абсолютно обоснованы. Но Германия, например, ведет себя так, как будто остатки политических воли и политического мышления у того же Шольца, они уже окончательно похоронены. Потому что такое слепое следование вот и положение вассала, когда Трамп устами своего кандидата в вице-президента Венца говорит, что ну вот если мы придем к власти, то Германии придется поднапрячься, увеличивать военное производство, да, потому что иначе русские придут, и вот. Ну, вот она формула Трампа. И все его разговоры о том, что якобы он там придет в Белый дом и за один день положит окончание российско-украинскому конфликту, ну, извините меня, это просто действительно для отвода глаз, очевидно. Потому что Трамп, он прежде всего бизнесмен, и для него Америка first. Вот американский налогоплательщик, американский производитель, в том числе ВПК, для него является, ну, универсальной ценностью. А европейцы для него, ну, это какая-то уже, знаете, другая галактика. Хотя у него у самого, кстати, немецкие корни. Но вспомним, кстати, как Ангела Меркель, когда он еще был президентом, пытаясь задобрить великого белого отца Трампа, приезжала в Вашингтон, дарила ему там гравюру с видом города, откуда его предки. Надо было видеть, с каким изумлением, таким и легкой ноткой пренебрежения смотрел Трамп на бабушку Меркель. Типа, бабуль, ты что мне вообще привезла? Ты вообще о чем? Я тут о деньгах, а ты какую-то картиночку мне суешь.
Ну как, может быть, символы значат, кто знает.
Ну, Меркель на это надеялась, но, очевидно, ее надежда не оправдалась.
Не сработала. Но интересно, смотрите, сейчас предвыборная кампания, предвыборный период в Соединенных Штатах Америки. И, опять же, многие призывают нам перестать питаться иллюзиями на предмет того, кто же для нас лучше и что будет, что изменится на украинском треке, в зависимости от того, кто будет новым президентом. Потому что стратегически какие-то цели у республиканцев и у демократов, они единые.
В отношении России у них большой единые разницы нет.
Вообще нет. Их больше волнует палестино-израильский конфликт, да, нежели российско-украинский. Что касается европейцев, и насколько здесь действительно можно ожидать, что внутри Европы будет некий раскол, потому что общество, например, будет давить на свои политические власти с требованием там разрешить ситуацию.
Линии размежевания в Европе на самом деле намного больше. Это и миграционная политика, посмотрите, что происходит в Великобритании. Это и экономика, падение уровня жизни, деиндустриализация, отток инвестиций. Это все макроэкономические факторы, которые не в пользу Европы. Но и украинские беженцы, которые уже надоели, которых пытаются, ну, так сказать, вытолкать из Европы. Это мы наблюдаем и в Нидерландах, и в Польше, и в ряде других европейских государств. Ну и, естественно, риск дальнейшей эскалации, потому что раздаются голоса и альтернативы для Германии, и вот премьер-министр Тюринги от партии «Левая», и движение Сары Вагенкнехт, они в один голос говорят, что доиграемся, рано или поздно может случиться так, что ситуация выйдет из-под контроля, а если еще и готовые на все ради великого белого отца, там поляки, румыны отправят свои контингенты на Украину, да, с конечной целью отторгнуть себе часть территории, но фактически это будет означать уже прямое военное столкновение блока НАТО с российскими войсками, с непредсказуемыми последствиями.
Ну а сейчас вот то, что происходит, потому что там пишут, что задействовано и западное оружие, западная бронетехника при
западной войне. специальные специалисты, западные наемники, по данным западных спутников, данные западной разведки. Ну, это прямое участие.
Вот, а почему тогда, ну вот просто интересно, вчера кто-то из немецких чиновников, когда им задали вопрос, они, получается, что это прямое участие, потому что это уже вторжение на территорию Российской Федерации, такого не было со времен Великой Отечественной войны.
Безусловно.
На что представитель Берлина там, кто, я не помню, как его зовут, но он сказал, ну подождите, техника, конечно, была наша, но мы продали Украине, и она стала украинской. А что хотят, то и делают. Вот интересно, понимает, что Россия сейчас все равно не будет как бы тоже все на карту ставить?
Ну, безусловно, России не нужен большой конфликт в Европе. Да, надеюсь, что Германия это потом когда-нибудь припомнит хотя бы ценами на газ. Это как минимум. По факту, в свое время, еще когда были более-менее адекватные международные отношения, Германия разрывала экспортные контракты на поставки вооружений, например, с Турцией, когда та кошмарила курдов, с Саудовской Аравией, когда там казнили оппозиционного журналиста. То есть вот для Германии, тогдашней Германии, еще времен Меркель, подобные действия стран-получателей германского оружия не задарма, а за хорошие деньги. И «Рейнметалл» очень хорошо зарабатывал на экспортных поставках, и другие немецкие оборонные компании. Для них это было все табу. Все, Турция нарушает там права человека, «Леопарды» и там другие бронированные машины вы от нас не получите. Сейчас, ну, с точностью да наоборот. Чем больше в Киеве разрастается уровень террора, уровень неонацизма, уровень политического криминала, если хотите, уровень коррупции, тем более охотно немцы передают вооружение. Тоненькими ручейками, но до сих пор идут и те же «Мардеры», и те же «Леопарды», и те же зенитные комплексы. Соответственно, вот если даже взять статистику, то, в принципе-то, Украина еще есть порох в пороховницах, и не надо недооценивать противника.
Есть,
поэтому здесь мы видим как раз уже, что она почти полностью перешла на западную технику, в тех же вторгшихся частях ВСУ в Курскую область, но это в основном бронемашины западного производства. Ну, только танки-то 64 в основном. А так это и «Мардер», это и различные бронемашины американские, британские, поэтому здесь можно смело говорить о том, что действительно, начиная с июня 41-го, такого еще не было, что немецкая бронетехника вторгается на территорию России.
Александр, вы сейчас сказали, что для Российской Федерации, конечно, большая война в Европе не нужна. И Российская Федерация пытается, ну, видимо, вот какие-то пути находить, чтобы, да, ответить, но вот не поддаваться, как это можно говорить, на провокации, там, не развивать и так далее. Но может ли Россия своими усилиями сгладить ситуацию настолько? То есть не факт, что все зависит от наших усилий.
Конечно.
По купированию рисков большой войны. Если противоположная сторона в планы свои прописала, что они будут воевать, это просто вопрос времени. И неважно, будет Россия предпринимать какие-то усилия, не будет Россия предпринимать, ударит она как-то очень сильно, не ударит, у них все равно в планах это есть, а так как атлантисты — это не только Штаты, это Европейский Союз, это... их как бы идеологема того, как устроен мир, их видение того, как должен быть устроен мир, не даст трещину.
Да, большая часть европейского политического класса — это абсолютные такие люди, следующие в фарватере особого режима евроатлантических отношений. Друзей России в европейском политическом классе не так уж много. В основном это гражданские активисты, ну, скажем так, такого уровня народной дипломатии, простые обыватели, которые на своем кошельке ощущают негатив от разрыва экономических и политических отношений с Россией. Что делать в такой ситуации? Во-первых, надо убрать этот раздражитель в виде Украины. Скорейшее окончание СВО любыми методами. Надо быть тактическим ядерным долбануть, значит, надо долбануть. Надо уничтожить там все мосты, все электростанции, все, что только может хоть как-то быть использовано украинской армией, значит, это надо уничтожить. Соответственно, ну и потихонечку, поэтапно работать, методично работать над... Ну, нас долго обвиняли в том, что мы вмешиваемся в политические процессы в Евросоюзе, в Соединенных Штатах. А может быть, пора последовать этому мудрому совету? Может быть, действительно пора вмешаться? Ну, передать вот захваченное украинское оружие мексиканским картелям, чтобы те устроили неприятности Соединенным Штатам у себя под боком. И сколько, например, движений оппозиционных или же требующих независимости, там, Баски, Каталония в Испании. Ну, вот Испания передает как-то оружие Украине. Ну, передать оружие баскам, каталонцам, каталонской
народной республике. А мы боимся, что нас вот, там, не знаю, объявят кем-нибудь.
Да нас уже объявили. Во всех уже программных документах Евросоюза Россия – это ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек. Поэтому здесь вот стесняться и думать, ой, а что же я про нас скажу где-нибудь там в Европарламенте, в ПАСЕ, ну, это как-то, вот недаром говорят, военные готовятся к войнам прошлого, а вот получается так, что дипломаты, они тоже живут
прошлыми
парадигмами. Сейчас все поменялось. Просто до некоторых еще не дошло, что это поменялось навсегда.
Посол в отставке Чес Фриман, он был, по-моему, послом американским в Саудовской Аравии, а потом заместителем главы Министерства обороны Соединенных Штатов. Так вот, он в одной из статей сказал, что пора бить тревогу по поводу того, куда ведет Европу, Россию, Америку спираль эскалации и контрэскалации, в которую сегодня втянуты НАТО, Россия целиком полностью. И подумать, что предпринять, как выйти из этого состояния. То есть вот этот распад красных линий происходит, уже даже это слово не упоминается, можно другой эвфемизм придумать. Но по факту старые дипломаты, дипломаты старой школы говорят, что есть большая проблема, но как ее преодолеть, не очень понятно.
На то они и дипломаты старой школы, когда они еще их готовили, и они работали в условиях конкуренции с сильным противником. Вспомните министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко. Вот тогдашние западные дипломаты, они вынуждены были быть ему под стать, чтобы конкурентная борьба была примерно паритетной. Сейчас, убедив себя, прежде всего, и весь мир в том, что Запад выиграл холодную войну, западный политиком, он просто почивал на лаврах, полагая, ну все, раз империя зла разрушилась, значит, мы теперь единолично, значит, все, конец истории, значит, либеральные ценности, они стали универсальными, ну, значит, можно уже не беспокоиться.
Мы деградируем, и вы деградируете.
Да, и так ты не достанешься ты никому, как говорил герой Острогского.
Это мне напомнило историю, значит, рассказывали мне, как логика, сейчас же на Западе даже в государственном устройстве преобладает корпоративная логика, то есть корпоративистское государство. Так вот, оказывается, в международных компаниях, в транснациональных компаниях с филиалами, там, в том числе и в Российской Федерации, особенно когда они стали быстро уходить отсюда после начала специальной военной операции, значит, там каких-то сотрудников сокращали, еще что-то. Так вот, оказывается, вот в этом топ-менеджменте западном преобладает такая история, что менеджмент в филиалах ни в коем случае не должен быть умнее, чем в головном офисе, потому что, ну, утрирую, но по факту это так, потому что для них это создание опасности, и самое главное, нужно как бы проводить вот этот определенный свой тимбилдинг, индоктринировать этих людей, а если вдруг они сопротивляются или не принимают, то, пожалуйста, пишите заявление.
По такому же принципу действовала бабуля Меркель, когда удаляла... Ну, что
же вы прям бабулей?
Уж теперь-то она точно в политическом, скажем так, обыходе. Ну, хорошо, госпожа Ангела Меркель, она убирала из политики людей, кто мог ей потенциально бросить вызов внутри ее партии. Убрала министра обороны Цу Гутенберга в 2011 году из-за там плагиата, хотя у госпожи Бербок не меньше плагиат в ее магистерской работе найден. Отодвинула и ту же самую Урсулу фон дер Ляйен, так что она пошла по европейскому треку. Соответственно, по такому принципу, что твой заместитель, твои подчиненные должны быть на голову ниже тебя, да, действовал практически весь европейский, да, отчасти американский политикум.
Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.35, столица, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Про элиту европейскую и про тех людей, которые принимают решения. Хотелось бы здесь заострить внимание. Вот интересно, можно ли предположить, что как бы политические противоречия там будут только-только накапливаться? Энтропия тоже накапливается, и рано или поздно это выйдет именно в такой серьезный политический кризис, когда который вынесет людей, которых сейчас пытаются считать маргиналами, там, не знаю, Марин Ле Пен, ее последователей, там, в Германии, кого альтернатива для Германии, их действительно вот прям выберут?
Исключать такой сценарий нельзя, но пока что вот тот закостенелый уже европейский политический класс, он держит свои позиции за счет различных институтов гражданского общества, там, некоммерческих организаций, которые создают вот атмосферу информационной истерии вокруг политических противников. Мы видим настоящие политические расправы над инакомыслящими. В Германии сейчас вот вокруг российского вмешательства, российских агентов идет настоящая охота на ведьм. Закрыли издание «Компакт» из-за интервью Марии Захаровой. Ну, где свобода слова, где свобода журналистики?
Да, это была феноменальная история, точно.
Соответственно, в свое время, по-моему, в 60-е годы, когда полиция провела обыск в редакции журнала «Шпигель» в Западной Германии,
был скандал.
Вой стоял на несколько месяцев. По всей Европе там как посмели вообще покуситься на святая святых. Здесь просто закрывают целые
издания. Кто формирует понимание свободы слова? Ведь получается сейчас, если раньше был вой, значит, была, ну, скажем так, толерантность к негодованию, было решение вступать в диалог, были разные как бы акторы политические,
да.
А сейчас это что? Это монополия, потому что, опять же, тот же Фриман для России в глобальной политике, он написал большую статью, очень интересно, он говорит, что там мир, который был достигнут в Европе, он был результатом, как бы артефактом мудрого государственного управления. А
можно
сейчас вот куда делось? И что такое мудрое государственное управление в 21 веке?
Смотрите, европейцы, они живут в тепличных условиях после окончания Второй мировой войны. Их практически мало коснулся конфликт в Югославии. Ну, кроме как пара миллионов беженцев, которые осели в Западной Европе. Угу. Но за счет культурной, исторической близости к европейским народам они не создали той проблемы параллельного общества, которое создают мигранты там с Ближнего Востока, с Африки и прочее. Соответственно, они достаточно органично вписались там в австрийскую, в немецкую жизнь. Да, они живут, можно тоже сказать, своими диаспорами, но эти диаспоры, они не создают неудобства. А сейчас ситуация выглядит следующим образом. Вот эта культура гостеприимства, культура толерантности ко всему, она приводит к таким эксцессам, как в Великобритании, когда
вот
премьер-министр приказывает полиции разгонять собственных граждан для поддержки радикальных исламистов.
Потому что если вы будете их разгонять, это расизм. В Бирмингеме вот этот скандал сейчас развивается.
Ну,
да.
Вы знаете, ну, дальше что? Дальше будет приказ премьер-министра и министра внутренних дел Великобритании
покинуть свои дома, чтобы не
разрешаем мигрантам убивать кого они пожелают.
Женщин,
будет ночь длинных ножей.
Кому.
Ну, фактически. Ну,
а это... к чему? Это... Я просто подозреваю. Ну, у человечества, у человека все равно есть объективный там инстинкт самосохранения, логика какая-то. Или бесполезно
понимаете,
в таких парадигмах рассуждать?
Понимаете, в Европе восторжествовала политика ценностей. Вот этот ультралиберализм, это защита любых меньшинств, какими бы маргинальными они ни представлялись.
Чтобы что?
Для самоутверждения. Для начинающих политиков это получение грантов, это скорейшее продвижение по служебной лестнице. Соответственно, как, например, в Европарламенте, там, в структурах Евросоюза. И защита коренных интересов, коренного населения, защита традиционных ценностей долгое время, ну, наверное, последние лет 30-40, была чем-то чуть ли не предосудительным.
Но дискриминация наоборот получается сейчас.
Да, да, отрицательный расизм, как один израильский политолог это назвал, когда европейцы ненавидят сами себя. То есть вот для них ценнее всякие там представители, может быть, африканских стран. Да, уважение человеческого достоинства – это вещь очень важная и очень правильная. Но когда европейцы начинают там целовать ноги каким-то чернокожим спортсменам или просто мигрантам из африканских стран, но выглядит это по меньшей мере странно.
Помните, мы с вами рассуждали, что с учетом всяких темных страниц в истории Европы складывается ощущение, что все-таки вот этот какая-то особенность, немножечко склонность к сектантству, она присутствует.
Безусловно. Европейская история – это действительно череда таких радикальных потрясений. Не знаю, помню, 16 век – религиозные войны, когда католики-протестанты с большим энтузиазмом уничтожали друг друга. Но, понимаете, вот этот эффект сжатой пружины, он же неименуемо сработает. Это эффект политического маятника. Сейчас маятник качнулся в ультимативно такую либеральную сторону, там, господи, это жуткая Олимпиада в Париже, ну, просто...
Не начинайте.
Не надо, не буду, а то заплачу. Соответственно, но по законам вот, политическому...
Попробовали бы они сделать это в мечети, вспоминаем сакраментальную фразу, но нет.
Нет, нет, они глумятся над собственной историей, над собственным населением, над собственными культурными традициями. Складывается ощущение, что здесь ну, какое-то психическое заболевание. Вот, ну, во Франции это еще с конца 18 века. Сначала они отрубили голову своему королю, казнили более 20 тысяч священников, затем они полностью наглумились над христианством еще во времена Вольтера, а теперь это уже, ну, просто уже ничем не прикрытый сатанизм.
Крупнейший европейский производитель вооружения «Рейнметалл», которого вы упоминали в предыдущей части программы, зафиксировал рекордное количество заказов на свою продукцию. А что случилось?
Милитаризация. Вот. Идет милитаризация Европы, и фактически ВПК европейский – это единственная из отраслей, которая демонстрирует уверенный рост.
А воевать-то кто будет, если вы говорите, что все привыкли к такой тепличной жизни? То кто с кем будет воевать? Пока украинская армия
на аутсорсе, понятно. Найдут, кого не жалко. Румыны, поляки, болгары.
А румыны пойдут воевать?
Ну, были же они по Сталинграду. Просто они там показали выдающиеся беговые качества. Но, тем не менее. Знаете, пушечное мясо найдут. Завезут кого-нибудь там из других стран. В конце концов, украинцы еще не все кончились это раз. А потом политическое развитие, оно же порой демонстрирует феноменальные результаты. Ведь нацисты в Германии в свое время буквально за 10 лет переформатировали во многом немецкий народ. Да, получилась этномутация, как мы видели на Украине за эти 30 лет. Например, вот Джейк Салливан на полях саммита НАТО в Вашингтоне написал статью для «Нью-Йорк Таймс», где он фактически дал гарантии производственных заказов для ВПК США и Западной Европы. Он там написал, нужно столько-то тысяч танков, столько-то тысяч БМП, столько-то сотен самолетов, это. Вот этого ждал европейский и американский ВПК, подтвержденных товарных объемов продукции.
Ну, хорошо, милитаризация, значит, опять же, возвращаемся к нашему тезису, что они настроены воевать долго, масштабно, вне зависимости от того, какой исход будет у специальной военной операции.
Безусловно. Украина – это только прелюдия к большому переделу мира. Сейчас идет слом политического, экономического уклада в глобальном масштабе. Зеленый переход, попытка изменить полностью мировую логистику, правила мировой торговли, исключить из них вообще Россию и другие неугодные страны. Это все элементы вот этой цепочки. Да, возможно, война будет вестись в основном ЧВК, как это было еще в Ост-Индской кампании, когда это была крупнейшая ЧВК еще в те времена. Соответственно, облик современной войны, он тоже меняется. Сейчас не нужны товарные массы новобранцев, которые были всегда костяком движущей силы любого наступления. Сейчас воюют в основном профессионалы 30+. Это мы видим и на СВО, и с вражеской стороны. Соответственно, поэтому не будет таких там танковых клиньев, как это было при Гудериане, но с учетом усложнения вооружений, изменения тактики, мы можем вполне допускать, что даже ограниченными демографическими ресурсами наши противники сумеют себя подготовить именно к длительному противостоянию по периметру или по границам вот формирующихся мегаблоков, которые как, сейчас уже видны.
Как это будет происходить с учетом вот, там, миграционного вопроса, этнического вопроса, который в Европе сейчас встает все больше. Ну кто, сомалиец с кинжалом будет за Европу сражаться? Или
вряд
кто?
Ли. Скорее, сомалиец воткнет этот кинжал в спину одичалому европейцу, которому ничего не будет оставаться другого, как идти в очередной Дрангнах-Остен. Ну дома все, экономика все, кушать хочется. Соответственно, что ему скажут? Вот, старая цель, вот, иди, воюй. А то, что у них в тылу фактически несколько миллионов потенциальных лиц, скажем так, склонных решать проблемы при помощи кинжала, ну, видимо, пока что их это мало волнует.
Так, Денис говорит, главное, что мы уменьшили угрозу НАТО. Я слышу в этом сообщении, конечно, злую иронию какую-то, но я понимаю эмоциональный накал, который сейчас есть у людей, вот надо там, значит, наказать виновных, но... Есть большая, мне кажется, тоже ловушка, в которую мы попадаем, думая, что если бы не СВО, все бы было мирно. Знаете, вот эти традиционные вопли тех людей, особенно которые уехали, или те, кто остался, но с фигой в кармане, что «а зачем начали, все же было так хорошо».
Для кого? Для убитых детей на Донбассе? 220 только детей.
Нет, они отвернут все до Крыма. Вот не надо было с Крыма начинать, тогда бы что? То есть, ведь по факту мы же понимаем, что то, что происходит, оно... просто откладывалось до последнего, потому что с той стороны, еще с объединением Германии, с разрушением Варшавского договора, Все, вот тогда и началось вот это плавное... Мы же говорим, давайте не будем, давайте сядем, давайте... Они говорят, да подождите, мы же оборонительный союз, вообще ничего. Ну, просто вот базы поближе поставим,
и ракеты, так называемые противоракеты в Румынии, в Польше разместимы, защита от иранских якобы ракет. Все это было. На самом деле, украинский вопрос создавали еще с начала 50-х годов 20 века. Вспомним закон PL-8690 Public Law, который предписывал расчленение Советского Союза и создание по окраинам государств антирусски настроенных. Соответственно, русские были объявлены государством-поработителем, а все остальные народы Советского Союза так называемыми порабощенными. Был еще в 40-м году создан антибольшевистский блок народов, которому основной тон задавали именно украинцы-выходцы с Украины, которые жили еще тогда в Канаде, в США. 50-е годы. Где оказался Бендера? В Мюнхене. Соответственно, где была Радио Свобода? В Западном Берлине.
Потом она переехала в Прагу. Нежелательная организация, запрещенная иноагент сейчас.
Да, совершенно верно. Поэтому... Украину как антироссию создавали еще с середины 20 века. Параллельно, да, шло расширение НАТО, уничтожение Югославии, уничтожение других суверенных государств, независимых игроков мировой политики. И вот мы подошли, ну, условно говоря, там, к 12-му, к 13-му году, или даже к знаменитой Мюнхенской речи Владимира Владимировича.
В 7-м году,
что фактически уже складывался... такой агрессивный клин, направленный на Россию. Еще Мадлен Олбрайт приписывает слова, что несправедливо, что Россия в одиночку распоряжается всеми богатствами Сибири и Дальнего Востока.
Потом Сталин говорит, ну она не это имела в виду, конечно, что-то она другое
имела
в виду.
Но эту мысль повторяли немецкие вассалы, которые говорили, мы выступаем с инициативой, чтобы совместно разрабатывать богатство Западной и Восточной Сибири. Я говорю, подождите, совместно, это суверенная территория России. О каком совместно?
Мы готовы вас купить, не знаю,
оборудование.
Оборудование, пожалуйста.
Какое-нибудь совместное предприятие. Но участие Запада в разработке и в эксплуатации ресурсов Российской Арктики, ну, это звучало, знаете, как, вот давайте напишем новый план Барбаросса, разделим Россию на территорию влияния, вот здесь будет Siemens, здесь Krauss-Maffei, здесь Rheinmetall, здесь еще кто-нибудь.
Ну, согласитесь, просто сейчас, опять же, когда люди в непонимании и говорят, что вот не надо было, это же тоже все результат такого информационного довольно серьезного влияния, потому что, конечно, ну, обычно довольно линейное там, простое черно-белое мышление у людей. Если самолеты летают, дипотношения сохраняются, товары импортные есть, значит, все прекрасно. Если товаров нет, самолеты, значит, не летают, границы закрыты, значит, вот кто-то прямо сейчас что-то сделал, не с той ноги встал. То есть такие варианты, как стратегия, ну, целеполагание, про это никто не думает.
Это либо узость мышления, такое мещанство, ну, либо это сознательное искажение фактов, сознательная политическая ложь. О том, что России придется вступать в военную конфронтацию с Западом, ведущие аналитики России предупреждали еще в 18-м, в 19-м году. Уже тогда предупреждали, что это неизбежно, и это случилось. Да, конечно, это объективно это плохо. С общечеловеческой позиции, безусловно, любая война – это плохо. Но если ее невозможно избежать, то здесь уже жаловаться не на что.
Людям, я думаю, что сложно, знаете, с чем смириться, что все иногда бывает очень банально, что речь идет об там, экономических каких-то целях. Пожалуйста, отматываем. Опять же, логика атлантистов какая, да? Всю заварушку устраиваем далеко-далеко-далеко. Берем там. Несправедливо природа распорядилась, что, как это, здесь очень много полезных ископаемых, а там очень много там тоже каких-то там углеводородов и так далее. Ведь по факту логика следующая. Когда нам долго-долго внушалось, что мы просто... нефтяная, что там, труба, просто государственная труба, страна бензоколонка. Хотя те же самые Соединенные Штаты, крупнейшие нефтопроизводители нефти сейчас. И удивительным образом, то, что является нашей силой, нас пытаются убедить в том, что это наша слабость. Потому что если бы мы отказались от этой идеи и стали бы говорить, мы вместо нефтегазового комплекса сейчас, не знаю, будем производить электросамокаты, то ситуация развернулась бы совсем иначе.
Вы знаете, в нашем, скажем так, либеральном политикуме и вот среди этой европейничащей интеллигенции действительно до сих пор какой? Еще сохраняется презумпция виновности России во всем. Недаром выражение «эта страна» было настолько популярно в 90-е годы. Это калька с английского. This country in that country. Соответственно, и вот эти все, значит, почитывающие глянцевые журнальчики, так называемые интеллигенты, они до сих пор, да, где-то, может быть, залившие под плинтус, как тараканы, пытаются сказать свою фи там на просторах Телеграма либо где-то еще.
Так, Виталий говорит, так, таджик-киргизы готовы воевать за Тверь, оборонять Россию, хорошо говорить про проблемы мультикультурализма в Лондоне, Париже, Берлине, но над чем мы смеемся, что мы критикуем? Так нет, ужас-то как раз в том, вот этот мультикультурализм европейский, он достиг точки экстремума, и теперь, соответственно, в общем, дискриминация, как это, да, дискриминация наоборот.
Самодискриминация.
И самое главное, не наступить на те же самые грабли. Вот о чем речь, понимаете? Вот о чем речь. Но вроде как у нас сейчас занялись и сделали миграционную политику, сейчас ужесточили, поэтому есть шанс, что все-таки мы судьбу какого-нибудь Лондона не будем повторять.
Знаете, самобичевание, это да. Мы тоже взяли как раз с Европы, с Запада, и прекрасно можно вспомнить 90-е годы, когда слово «русский» было чуть ли не ругательным. Говорили о русская лень, русское пьянство, там, русская жестокость, но российский балет, российская литература. Вот здесь было такое противоставление.
Хотя выражение... русский балет, русская литература.
Да, да. Но вот, скажем так, и выражение даже красно-коричневое, помните, там 92-й, 93-й да, год. Да. Соответственно, вот это самобичевание, да, тут объединяла сразу и русофобия, и антисоветчина, то есть во всё. Вот все, что было там до вот, торжества либерализма, там Советский Союз, Российская империя, это все сваливалось в одну большую выгребную
яму. А Россия была такой, ну, знаете как, идея следующая, что мы здесь, конечно, будем зарабатывать, но немножечко нос зажмем, чтобы не пахло, да-да-да-да. А деньги все будем там тратить.
Да, ну, вы знаете, и было несколько таких итераций, таких людей. Это и там мальчики-банкирчики, это и различная прозападная интеллигенция, это и городские сумасшедшие, ну, Баблер Новодворскую вспомним, и ее компания. Ну, это же просто представить себе подобное там в нормальной стране, когда представитель, ну, да, безусловно, человек, она была умной и, главное, последовательной в своих взглядах. В отличие от многих других. Но такая ненависть к собственному народу, ненависть. К собственной стране. Либо эти люди не ассоциировали себя даже там с Россией, с народами России.
Они, не мог... Они стали уезжать из страны, которая воюет с соседом, потому что не могли в ней жить. А, соответственно, уезжали из России, потому что не могут жить в стране, которая воюет с соседом. Мы поехали в Израиль. Вот и все.
Ну, то, что там, это другое. Потом, а как там полыхнуло, так быстренько собрали чемоданы и поехали куда-нибудь еще.
Ну, например, да. Сергей говорит, так, у вас сплошные апологеты войны, нормальных людей нет, которые могут предложить мирное сосуществование. Западом каждый день, как под копирку, говорит Сергей. Вопрос, что такое мирное сосуществование с Западом? Опять же, говорить, давайте жить дружно, как кот Леопольд, а давайте что мы вам отдадим? Что вы хотите? Крым назад отдать? Флот Черноморский оттуда забрать? Что еще? Давайте ядерный зонтик снимем, и тогда нас точно полюбят, и тогда все будет прекрасно. Вот, ну, как вы хотите,
тогда
не понимаю просто.
Тогда нас точно поделят, разделят, оставят пару фольклорных деревень в Вологодской области, чтобы, скажем так, специалисты по России приезжали и изучали когда-то великий этнос. Ну, знаете, лично мне такого варианта событий не хочется. Я думаю, что 98-99% населения нашей страны со мной будут солидарны.
Это правда. 7373-948, давайте пару звонков примем, наверное. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте. Я вот хотел спросить, как вы думаете, вот то, что вы говорили в начале программы, лучше грешным быть, чем грешным суть. А все-таки у нас получится это сделать так, чтобы, ну, не стать еще хуже.
В каком плане не стать еще хуже?
Ну, или хуже кого?
Да. В том плане, что говорят, что все равно полмира как бы что? Понимает, я имею в виду, ну, Восток там, и Юг глобальный, что как происходит. И, в принципе, видят, что... Возможно, мы, ну, то есть...
Ну, говорите.
Да, делаем то, что надо. А Запад знает, что мы, наоборот, звери и бомбим мирные города.
Ну, самое интересное, что там, понимаете, как тоже внедряется вот эта идеологема, что вот ужасная Россия, плохая Россия, кошмар какой-то и так далее. Они не видят, ну, как бы реального воплощения этого. Так, может быть, стоит постращать тогда? Но вы нам нарисовали образ, мы должны ему соответствовать, ну, как-то так.
Ну, абсолютно. Так же, как и с темой российского вмешательства. Ну, сколько нас призывают... Ну, вот это как диалог садиста с мазохистом. Посадил садист мазохиста в сарай, запер оттуда вопли. Ну, помучь меня, помучь меня. Мучить будет сам себя, я пошел сарай поджигать. Вот, наверное, с европейцами надо вот примерно по такому сценарию.
Ну, просто, ну, хочется какой-то... А просто они не могут понять даже вот эту логику, ведь... как это так, там, объявлять специальную военную операцию, самих себя ограничивать в действиях, потому что определение СВО имеет четкие границы.
Да. Это
границы
не тотальная война, это не блицкриг, это не война на уничтожение. Мы до сих пор, собственно говоря, держим в целости и сохранности огромное количество объектов двойного назначения, которые любой другой противник уничтожил бы в первую очередь.
Канализация тела.
Да, да. Энергообъекты начали уничтожать только тогда, когда было доказано, что подземные заводы в этих городах производят дроны в товарных количествах. Угу. Соответственно, чтобы лишить энергопитания эти военные предприятия, вынуждены были наносить удар по энергоинфраструктуре.
Сталиненок говорит, человек звонит и не верит ни в себя, ни в Россию. Главное быть хорошим. У нас есть такой комплекс, мы хотим быть всегда хорошими и надеемся, что нас за это полюбят, и все. А у европейцев есть такое? Они должны быть хорошими? Или какими они должны быть?
Европейцы, они всегда останутся европейцами, если, конечно, не исчезнут с карты мира, ну, как Древнеримская империя, условно говоря. Надо быть самим собой. И надо понимать, что, во-первых, единственные российские союзники – это ее армия, флот и военно-космические силы. Угу. Ну, а уважают только сильных, уважают победителей.
7373948, давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день, Сергей
Алексеевич. Да, Сергей Алексеевич.
Александр. Припомнить в будущем Берлину за гибель сотен наших людей ценами за газ – это не ответ, а это будет позор для России. А президент России вполне ясно объяснил, в каком случае Россия может применить тактическое ядерное оружие. Угу. Такой опасности для России на сегодня нет, близко и не будет. Разве это не так? У нас одна проблема, самая болезненная – это жизнь и здоровье наших людей. Поэтому, потому что мы воюем с известной бандеровской сволочью и со всей западной машиной. Спасибо.
Ну, европейцы не устроены так, что самая страшная кара для них – это повышение цен в магазинах и на бензоколонках. Поэтому надо бить по болевым точкам. Это первое.
Второе. Ну, у нас придерживаются того, что вот это же тоже особенность вот этого конфликта, да, что мы вроде бы мы понимаем, призываем их не поставлять оружие, но при этом мы качаем газ. Нам деньги нужны, там,
ну, еще вот что-то. Недосказанность и, скажем так, недорешенность всей ситуации, да, она вызывает порой вопросы, но с другой стороны. Ну, закончится СВО. Нам все равно с европейцами как-то бок по бок жить, и поэтому пока мы не создадим свою экономику, свою военно-политическую мощь в порядок, превышающую мощь наших соседей, ну, я думаю, все-таки, может быть, действительно не надо слишком уже полностью отгораживаться.
Не надо слишком отгораживаться. Так, слушатель говорил, когда вы говорите про Суджу, что пытаются отрубить коммуникации, странно, они же на своей территории могли это сделать. Украинцам нужны символы. Вот как с Северным потоком.
Безусловно.
Вот эта бурлящая вода, как символ разрыва экономических связей, как символ того, что американцы все-таки достигли тех целей, которые они ставили еще, там, угрожая санкциями европейцам за проект «Газтрубы», но на 50 лет, в общем, они затихли.
Замолкли,
да. Да, замолкли. А Суджу то же самое.
Да, это, во-первых, объект на российской территории, это, прежде всего, имиджевый удар, это, если хотите, военно-политический удар, безусловно, очень тщательно спланированный при детальном участии западных кураторов, возможно, там непосредственно офицеры НАТО разрабатывали данную операцию и руководят ей, поэтому, безусловно, это именно имиджевый удар по России. Что же касается трубопроводов на территории Украины, возможно, кураторы киевского режима специально дают приказ Зеленскому не трогать эти объекты, в расчете на дальнейшее их использование.
Зеленский молчит, кстати.
А что ему остается?
А что, думаете, без его ведома все сделано? Да он нет. Уже никто?
Ну, по факту он уже никто геополитически, и он явно не лицо, принимающее такие важные решения. Поэтому что ему скажут, то он и будет делать.
Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, спасибо, ждем снова.
Всего доброго.
Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. В 6 часов сегодня будет Роман Бабаян со своей программой про Курскую область. Подробный разговор ожидается. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.